Михаил Юрьевич Лермонтов,
советнику министра культуры, доктору философских наук, потомку и, вот как слышите, прямому, так сказать, полному. А кроме того, род Лермонтовых, как известно, в 20 веке породнился с родом фон дер Лаунец, вот, с известного государственного деятеля, покровителя монархического движения. Вот, такой очень, да, мученика, принявшего мученическую кончину, действительно очень показательно, очень, так сказать, так ясно и очевидно, он был убит при выходе из храма после литургии, после освящения собора, так сказать, обогрев своей кровью только что освященный храм. Вот, пожалуйста, Михаил Юрьевич.
Я прошу прощения у коллег за то, что пришлось вот задержаться. Вы знаете, что сегодня происходит смена кадрового потенциала там в Министерстве культуры, и что к чему это приведет, не очень понятно, хотя тенденции такие очень не позитивные. Ну, например, после того, как только что назначили нового министра культуры, тут же было объявлено, что его заместителем становится Михаил Ефимович Швыдкой. Ну, объявлено хорошо в узких кругах, которые... И это вот его всепроникающая способность, она, тем не менее, была приостановлена. И была приостановлена прямым вмешательством Владимира Владимировича. Я просто вам, кажется, обостряю ситуацию, потому что мы находимся, как бы, с одной стороны, в теоретических обсуждениях о том, как это было, но самое главное еще, а что в этот момент мы можем сделать и должны сделать. И вот, тем не менее, вы видите остроту положения, и потом для меня все время вот это соотношение или соотнесение тех действий, которые делали там наши предки, и то, что мы должны или можем сделать. И в этом смысле действительно у меня две составляющие моей ответственности в этом плане. То есть, с одной стороны, родовая ответственность, потому что мой прадед Владимир Федорович фон дер Лаунец, который был петербургским градоначальником, который утверждал устав Союза Русского Народа, и который в своем офисе, как сейчас скажут, на Морской, дом 2, в нижних этажах предоставлял помещение для этих патриотов. И затем, конечно, после революции вообще вся эта фамилия была вычеркнута из списка ныне живущих, и его дети все были репрессированы, и, в общем-то, я до какого-то момента тоже от своих родственников имел указание не произносить, что я правнук того самого Владимира Федоровича. Вы знаете, он погиб от рук террористов, а в 5-м году он был приговорен вместе с императором и Столыпиным, третьим в том списке, который был вот список приговоренных. Ушел он первый. Император его велел похоронить, как он и завещал, в своем имении под Сасово, деревня Каргашино, и он его похоронил. И мы нашли эту могилу. Могила, в общем, совершенно необычная, потому что он похоронил его в хрустальном гробу, на цепях, в склепе, и над могилой поставил там 4-метровый гранитный крест в виде Голгофы. Вот. Ну, в 20-е годы могила была разорена, этот гроб разбит на части, и там эти бабушки вспоминают, что в нем еще там стирали в этих домах. Причем вся деревня, или, ну, вся усадебная, вот те деревни вокруг, которые были выселены оттуда, выселены, вывезены поездом, и привезены новые жители, которые никто не помнит, что там было, чтобы не помнить. Последняя моя бабушка в этом имении, как говорится, была, ее арестовывали, крестьяне написали письмо там тогда Ленину, и ее освободили, вот там в музеях этого Сасова хранится. Мы выпустили книжку о Владимире Федоровиче, была подана заявка, или как сейчас скажут, заявление в Синод о причислении его к лику месточтимых святых. И по, опять же, благословению Всевышнего и благословению отца владыки Павла Рязанского мы начали восстанавливать храм на мощах. Впервые там отслужил два владыки в палатке, которая была разбита прямо на том месте, где вот была его могила и где остался этот крест, на котором следы трактором его пытались сорвать, но ничего не удалось. И мы 2 года назад начали восстановление храма, который тоже там снесен был. И такое место памяти. Я специально это рассказываю для того, чтобы понять, что у меня все время внутри вот эта вот мера ответственности перед своими предками, она как бы была родовой. Но при том, когда ты начинаешь заниматься деятельностью, связанной с знанием о том, что же сегодня представляет изнутри наша система власти, наше государство, я, слава Богу, вот был хорошо знаком с экс-министром Соколовым, предложил свои услуги в качестве советника, и долгое, все это время практически был рядом с ним, и вот эти все войны, связанные с Соколов-Швыдко, если вы помните, они были как раз вот на глазах на моих, и в этом смысле я бы не хотел долго там эту историю рассказывать, а хотел бы подойти к самому главному. Да, я за это время, я вообще всю жизнь работал в атомной энергетике, там и управлял, ученым стал. Но вот за это время я защитил докторскую по культурологии, не по философии, я доктор культурологии, именно в этой среде. И вот эта среда, с моей точки зрения, она наиболее сегодня губительна для для наших представлений о том, как это должно быть, потому что она формирует те самые образы, через которые формируется новое современное поколение. И это всем понятно, всем очевидно, но тем не менее все руководители редакций на телеканалах, все руководители, те, которые формируют контент, контент образования в издательствах, в печати, это люди, которым просто чужда вообще русскость как таковая. Это беспринципность. А может быть и принципность, но в пределах тех принципов, на которых они живут, она, в общем-то, позволяет вроде бы незаметно, невидно при публичном клоуне Швыдком совершать действия, которые полностью дискредитируют принципы нашего представления о мироустройстве. И это тоже вроде бы всем понятно. Со стороны власти, если вы помните это высказывание в интервью Владимира Владимировича, в интервью после встречи с Меркель, «Я такой же русский националист, как и Медведев». Помните вы это? Что после этого следует? Следуют совершенно фантастические, с моей точки зрения, события, когда ни в послании президента, ни в предвыборных высказываниях, ни в тронной речи нового премьер-министра нет ни слова о культуре и культурном наследии, нет ни слова о духовных нравственных ценностях. То есть программа 2020, которая сегодня предложена, она предложена совершенно в непонятном формате, который принять русский человек не может, потому что это тот самый свечной заводик отца Федора, который отказался от религии, отказался от жены, сбежал за деньгами, чтобы купить свечной заводик. То есть модель программы 2020, она катастрофична для России. И в этом плане вдруг диссонансом прозвучало, диссонансом относительно выступления Грызлова на съезде, где он сказал, что культура – это наше все, наши ценности, наше достояние. Но тут же Владимир Владимирович выступает после этого на в парламенте при назначении и ни слова опять не произносит из этого вроде бы ну, приятного для нас заявления. И я это ко всему веду, как бы, чтобы мы представляли себе, что... Да, и вопрос, мы вопросы задавались, а почему это происходит? Ну что, неужели они не понимают, неужели вот эти его высказывания не могут быть сегодня превращены в какие-то государственные проекты, государственные там программы? И с одной стороны, кажется, или это просто недоумие вот того, что не может быть общество, государство построено без принципов духовно-нравственных, основанных на традиционных ценностях и сохранении культурного наследия. То есть, или это как бы они понимают, что это важно и ценно, но нет масштаба, которым они могли бы, то есть, чтобы они могли предложить сегодня обществу для того, чтобы это превратилось действительно в государственную политику. И поэтому мы предложили такой, в общем-то, очень простой тезис, казалось бы, что наши духовно-нравственные ценности должны стать национальными интересами государства. Вроде бы понятно. То есть ценности, то, о чем, я надеюсь, вы тут подробно обсуждали, которые могут быть представлены в виде некой доктрины, что ли, там, русского националиста, к которым себя и Путин причисляет, должны стать национальными интересами. Между ценностями и интересами, я думаю, вы понимаете разницу. Интересы – это то, что может быть положено на государственную программу, на государственную машину и отданы соответствующие распоряжения. И вот тут и возникает самый главный вопрос, с моей точки зрения, который не разрешен. Нет носителей этих ценностей. Носители как института общественного. Как, не как отдельных ученых, которые пишут прекрасные книги и разбирают все это, а как некой, ну, в современном измерении, хотя нам это не очень нравится, гражданской силы, которая в соответствии с действующей Конституцией должна предъявить власти требования учесть наши ценности в виде национальных интересов. И поэтому я благодарен, что, во-первых, вы собрались и обсуждаете эту тему как актуальную, и благодарен тому, что, я надеюсь, сегодняшние материалы появятся в виде публикации, в том числе и на вашей русской линии, на нашем сайте, и это уже актуализация темы произойдет. Но я в то же время призываю к деланию. Вот соборность православная, она сильна тем, что наше представление о том, как должно быть, превращались в институты, которые совершали дела. Вот тот же Союз Русского народа, это был самоорганизующийся институт, который, исходя из своих представлений, реализовывал эти принципы самоорганизации. Я вот, насколько я знаю, из семьи передавали. Дед перед этим был перед градоначальством в Санкт-Петербурге, он был тамбовским губернатором. Вы знаете, что революция 5-го года в Тамбовской губернии, она не произошла. Не произошла потому, что он не вводил войска. Он дал каждой деревне, каждому селу право самим управлять порядком на своей территории. И вот откуда взялись вот эти дружины, которые там охраняли, которые выметали всех любых агитаторов, которые там шли против вот этого соборного представления. Совершенно верно. И дальше в Петербурге ведь тоже он начал реализовывать этот механизм. И вы знаете, что первые как бы советские кадры о том, что вот революционеры идут по городу, это были записи как раз движения Союза Русского Народа, который ходил там с протестами. Ну, я сейчас не хочу вдаваться вот в теорию этого вопроса, потому что это очень сложная конструкция, но тем не менее, если мы не возьмем эти уроки и не применим их к сегодняшнему дню, то ну, мы останемся теоретиками. Хотя мне нравится вот эта формула, которая звучит таким образом. В нынешней ситуации мы можем только переумнить. Вот обладая вот этой способностью переумнить наших соперников, наших, в общем-то, не то что врагов, понимаете, они врагами стали, потому что, ну, это моя уже позиция, мы попустили их к себе. Они бы были никто, если бы мы были теми, кто мы есть. И поэтому вот у нас в Народном соборе, у нас основной принцип. То есть зачем? Мы должны быть. Вот если мы есть, вот есть построенные по тем принципам, которые нас всех устраивают, с тем кодексом чести, кодексом нравственности, кодексом духовной культуры, которая нас в этом жизнеустройстве привлекает, вот тогда мы как сила становимся монолитны, и тогда мы можем вмешиваться в государственные дела. Сегодня основной вопрос, который вот в силу моих опять там министерских отношений, основной вопрос, который администрация президента нам выдвигает, говорит, вы не актуализированы. Вы отдельные ученые, которые выступают, и на том уровне, на котором вы выступаете, на том уровне и реакция на вас. Поэтому, если вы станете в соответствии с Конституцией народом, значит, мы будем учитывать народ. Если вы им не станете, ну, извините, вы, значит, будете те, кто вы есть. Вот, спасибо, как говорится, за внимание, спасибо за слово. И я надеюсь, да, если вопросы какие-то, я готов.
И что со Швыдким?
Ну, со Швыдким вот такая ситуация, понимаете, причем...
То есть он не будет за мной?
Ну, вот теперь вы как-то следите за прессой. Вот я вам достоверную информацию даю. Владимир Владимирович сказал, что он не должен быть заместителем министра. Вот что теперь дальше произойдет?
Ну, попытки есть, понятно.
Не попытки, а как бы вот...
Уже за...
Да.
Так, пожалуйста.
Александр Ильич Карпин, я из Харькова, как раз Владимир Федорович был детский преподаватель.
Да, до Тамбова.
Я узнал, что я живу недалеко от того храма, который был разрушен. У меня родился Богородица. Это у меня вопрос, связанный как раз с религией. А вот влияние нашей православной церкви, патриарха Алексия, все-таки оно возможно и существенно вот с этой точки зрения.
Вот я вам приведу очень живой пример из этой серии. Вы знаете, 10-й Всемирный Русский Народный Собор собирается и принимает, вы помните, декларацию о том, что есть ценности гораздо выше, чем ценности прав человека. Помните, да, это очень хороший текст с точки зрения, опять же, ну, канонического православия. Очень хороший текст, и Киселев собирает у себя этот обычный вот по четвергам.
Национальный интерес. А?
Нет. Ну, не Киселев, а этот.
Соловьев?
А?
Соловьев?
Нет. Ну, по Соловьев. Ну, по четвергам это, вечером.
НТВ.
Соловьев. Он собирает. Там Кончаловский. Там Борщевский и там Андрей Кураев. И вот они обсуждают.
Это Шевченко.
Не Шевченко, Соловьев. Да. Соловьев себя собирают, да. Да, ток-шоу это. И ток-шоу идет как раз сразу там на следующий день после принятия декларации. И они там спорят, в общем-то, как-то. Кураев не очень как-то непонятно как выступает, но там был ключевой вопрос. Когда Борщевский говорит, а скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что мы, он представитель ведь правительства, знаете, да, он Борщевский представитель правительства, там в Думе, что ли, или в суде, в судах, да, там говорит, а почему вы считаете, что правительство должно реализовывать интересы какой-то общественной организации. Пусть эта организация большая и называется Русская Православная Церковь. Ну с чего вы взяли, что она должна, что вот власть в государстве должна защищать вот эти вот интересы? То есть интересы фактически ретранслированные из православия, ретранслированные в гражданское измерение. И тут хитрый Соловьев ему Борщевскому задает вопрос. Там Михаил, как его, не помню. А вы, может быть, скажете, а какие интересы у нас власть защищает? Вот вам ответ, понимаете, на этот вопрос. То есть сначала, если эти интересы есть, то их кто-то должен защищать. И они не актуализированы. Понимаете, вот в формате государственного управления нет носителей, представителей как бы вот этой системы ценностей, которые бы были переведены в правовой язык. Я не, понятно ведь объясняю, да? Вопрос в том, что да, есть ценности, есть наши ценности. Мы, как говорится, все о них знаем. У нас есть небольшие расхождения в формулировках этих ценностей. Но дальше возникает вопрос у власти. А чьи ценности это? Ну, вы покажите. Вот, ну, сколько вас? 10 тысяч. Сколько? Ну, не знаем, чьи это ценности. Ну, принял там собор. Ну, таких соборов у нас проходит там каждый день. У нас там 40 партий. У всех 40 партий есть свои ценности, которые они... Почему мы должны вот эти ценности поддерживать, а эти ценности не поддерживать? Поэтому мы, как правительство, никого не поддерживаем. Вот Соловьев спрашивает, а кого вы тогда, а какие ценности вы декларируете? И вот тут это ответ второй вопрос. Никакие, потому что у нас в Конституции нет идеологии. Идеология запрещена, несмотря на то, что президент там постоянно произносил о том, что идеологическая направленность, то есть эти слова, но тем не менее ее нет. И вот ответ на ваш вопрос. Опять, если не будет самоорганизации граждан, ничего не будет. Не будет того, кто представляет эти ценности.
Так, пожалуйста.
Конечно.
Дело в том, что я занимаюсь давно уже чисто практической деятельностью, и вот мне сейчас очень интересно услышать ваше мнение. Мы готовим целый ряд, проводим целый ряд мероприятий, ну, например, Сергей Николаевич Кришталь с чудотворной иконой государя в ближайшее время на параллельке Паллада уходит в кругосветное плавание через Порт Саид на Сербию. Вот Министерство культуры в нынешнем составе могло бы такую акцию поддержать хотя бы информационным образом?
Конечно.
Второй вопрос. Мы сейчас по Москве готовим, и давно уже идет разговор о создании памятника или хотя бы исторических таких досок на нескольких домах в Москве, в которых жил замечательный русский поэт Павел Васильев, Павел Николаевич Васильев. Вот сейчас готовятся такие письма. И в связи с этим руководством я, честно говоря, затрудняюсь. Могу ли я обратиться к вам?
Ну, вы такой полный.
Обращайтесь. Конечно, так сказать, доски были реализованы. У нас есть скульптор, который предложит и скульптуру Севастьяна.
Министерство может поддержать, понимаете? Оно не может реализовывать это. Оно не занимается реализацией. В том формате, в каком оно было. То, в каком оно будет, оно могло бы реализовывать. Но оно могло бы реализовывать только в том случае, ну, прямо говорить, если директором департамента будет русский человек. Вот, вы знаете, вот прямой вам ответ. Если будет не русский человек православный, там будут все другие проекты, да, связанные с...
Еще один интересный идет землячество у нас по России. Да. Это связано с крымским землячеством, там есть и дворянское движение, собрание и так далее. Там несколько памятников нужно устанавливать. И непосредственно, допустим, в Белеве мы занялись перед хоронением Владимировского Чекапи, перенесли один из деревянных крестов в его тульский город Белев, и там оказалось, что город глубоко монархический, в нем упокоено государыня Елизавета Петровна, а поэт, известный наш русский поэт, оказывается перед хоронен в его городе Баден-Бадене. И вот еще одна программа возникает, которая опять же по всей видимости имеет культурное значение. Вы сможете здесь...
Я вам очень просто. Во-первых, должна быть инициация. Это тот же самый вопрос, о котором я говорил. Если это ценности серьезной общественной силы, то они не смогут отмахнуться, никто не сможет, вы понимаете? А если это вот ваша личная инициатива, ну вот она так, такой останется. Поэтому мы сложили Народный собор, понимаете, как институт, который сегодня должен от нашего всего имени обращаться точечно, зная, куда обращаться. Поддержать вас, просто вот написать письмо в поддержку, я могу, я заместитель председателя, это Народный собор, но при министерстве есть такой федеральный научно-методический совет по культурному наследию. Я там заместитель председателя. Я вам поддержу, вот это бланк Министерства культуры, пожалуйста. Но для этого нужно, чтобы было грамотно сложенное вот это обращение, которое бы консолидировало мнение большого числа сторонников. Да, и значит, у собрания.
Понятно. Хорошо, спасибо. Нет больше вопросов? Так, Владимир Петрович, да. Коротко, да?
Ну, я постараюсь.
Да, небольшая реплика, и мы на этом закончим.
Сразу, как бы, отвечаю, вот просто приходится реагировать, да, на то, что не конституированы мы, да? На самом деле все это конституировано в Конституции, потому что у нас в Конституции записано, что мы светское государство, да, светское государство, политическая нация, она чем, так сказать, определяется? Языком, культурой, историей. У нас в Конституции записано, что русский язык является государственным языком России. Изучить, правильно понять, так сказать, понимать язык вне культуры невозможно. Да, значит, соответственно, ну, как бы имплицитно данное требование Конституции содержит требование как-то все-таки разбираться в русской культуре. А культура наша, естественно, она формировалась в лоне православной традиции, эрго, как бы понятно, да, то есть понятие политической светской нации, тем не менее, имплицитно как-то содержится, так сказать, вот эта религиозно-культурная, духовная традиция. Просто нужно уметь отстаивать, так сказать, с помощью аргументов данное положение. Да, ну теперь, что касается темы, значит, сегодняшнего заседания, тут собрались все ученые люди, которые, так сказать, углубленно научно изучают тему русского консерватизма, и, наверное, это актуально именно сейчас, да, когда, так сказать, такая некоторая идеологическая непонятность наверху, так сказать, именно сейчас, когда, так сказать, либерализм находится в очевидном упадке, когда, так сказать, сверху начинаются игры с консерватизмом, такие достаточно специфические, актуально именно изучать консерватизм, каким он был в реальности, да, в нашей традиции. Ну и как бы все-таки вот этот парадокс, который здесь очевиден, заключается в том, что с одной стороны, вот русская консервативно-монархическая идея многими воспринимается как маргинальная, с другой стороны, именно она является мейнстримом, потому что она отражает те исторические традиционные основы, на которых, собственно, сложилась Россия, как мировой исторический феномен. И здесь я хочу, так сказать, поскольку я не готовил выступление, хочу вам два маленьких эпизода изложить. Один, как говорится, плохой, плохая новость, второй хороший. Один, значит, исторический. Ну, был такой генерал Герасимов, я думаю, многие знают, кто это такой. Это
Хазарское отделение.
Да, так сказать, сподвижник Столыпина, убежденный монархист, так сказать, который сыграл, в общем-то, пожалуй, ключевую роль в подавлении революции 1905 года. И вот своих мемуарах, вот, кстати, реальный куратор Азефа, да, из его мемуаров прямо следует, что Азеф это просто агент полиции, который честно провалил все теракты, к которым он имел отношение, а тех, к которым он имел недостаточно отношения, как раз удалить. Вот. И, значит, вот в своих мемуарах он приводит такой эпизод. Когда он говорит, мне, значит, позвонили и сказали, что в доме там у какого-то высокого начальника заложена бомба.
Вик-то, кажется.
Ну, я не помню. Он прибыл на место и рассказал, что полицейский чин, который осматривал бомбу, предположил, что это дело рук революционера. После того, пишет Герасимов, как я осмотрел бомбу, я, ну, там есть всякие технические подробности, я понял, что она ни при каких условиях не могла взорваться. Ну вот просто бомба была сделана так, что она не могла взорваться по определению. И это убедило меня в том, пишет этот человек, что это, скорее всего, дело рук Союза Русского Народа. То есть речь идет о том, что практически даже бомбу не мог сделать, да? Вот. А второй эпизод современный, как более оптимистичный. Значит, после замечательной победы нашего хоккея, да, когда я вышел прогуляться на улицу, там, естественно, народное гуляние, и стоит группа людей, которые предлагают, естественно, поднять бокалы за победу, там, за россиян и так далее.
На что я позволил себе заметить, что пора бы уже вообще-то от этих россиян называться русским. И тут сразу пожалел об этом, потому что я сразу подумал, ну сейчас человек начнет говорить, а почему только вы русских там, это самое, да, это если он интернационалист. А если он, так сказать, националист, он сразу скажет, так сказать, сакраментальную фразу, так сказать, этих вон, да. Но на самом деле это был социокультурный шок, потому что человек не совсем трезвый такой, достаточно молодой, в ответ на мою фразу, что нужно быть русскими, а не россиянами, как он отреагировал? Он задумался так глубоко и сказал, да, пожалуй, всем пора восстанавливать нам единство. То есть человек, совершенно далекий вообще от этой исторической традиции, он понял имперское значение слова «русский». Для меня лично это был социокультурный шум. Вот. Поэтому... Да, вот это, между прочим, интересная вещь. Так вот, значит, если сравнить нашу нынешнюю ситуацию с ситуацией начала века, тогда в руках, так сказать, ну, традиционалистов, да, консерваторов, там, как хотите называть, были властные рычаги, но мейнстрим был либеральным. То есть общество, так сказать, все большие слои народа, они воспринимали вот эту либеральную разрушительную идеологию. И вектор был разрушительным. Сейчас обратная ситуация. Сейчас, так сказать, либерализм как идеология в глазах большинства населения дискредитирован полностью. И присутствие либералов в информационном пространстве – это просто воля определенных людей, которых там держат. Если бы никто не помогал их у Москвы, его бы не было. Давно. Это совершенно понятно. То есть мейнстрим поменялся на противоположный. Вектор-то как раз консервативный. Но весь вопрос, конечно, в том, какова власть. И здесь, поскольку очевидно уже, причем Тарковский своим знаменитым письмом сказал, что либерализм в кризисе, он не в кризисе, он умирает. Да, Валерстайн, чья книга здесь остается внизу, назвал свою книгу «После либерализма». Да? И начинается игра с консерватизмом. Начинается, так сказать, вот это вот, так сказать, как они, младоконсерваторы, там по-разному их можно называть, но во всяком случае, и вот они понимают, что этот вот ресурс, это ресурс, который надо осваивать. И консерватизму придается совершенно не то значение, которое он в России исторически имеет. И вот это как раз наиболее опасная вещь и здесь. Данное собрание, оно как раз и может сыграть свою позитивную роль, используя рычаги Народного собора, для того, чтобы разъяснять, что такое консерватизм с точки зрения исторической русской имперской традиции. Вот в этом мне представляется, конечно, главная как бы, задача здесь присутствующих и задача вполне практическая. Ну и, наконец, последнее. Я хотел задать вопрос ушедшему Хомякову, как можно вести себя как православный, не будучи реально православным. Это как-то странно. Да? А на самом деле, вот в этом, в узком кругу, прямо скажем, сурковском консерватизме, это очень характерная вещь, на самом деле. Человек независимо выразил, да? Холмогоров прямо пишет в своей статье о политическом православии. Мы берем православие не как личную веру, а как способ идентичности политической нации. Ничего себе. Но политическая нация и светскость – это близнецы-братья. Политическая нация, она по определению светская. Если у вас светская нация православная, что имеется в виду-то? Да? Значит, вот здесь начинается, так сказать, смешение политического и религиозного плана, либо их полное разделение, если брать вот религиозный духовный план, да? И в этом плане как раз наследие русской консервативной мысли может оказать серьезную помощь. Потому что там-то, собственно, вот в этой, ну, не черносотенной, будем говорить так, монархической консервативной мысли, там-то как раз вот эта иерархия ценностей была простроена. Я согласен вот с коллегой Володиным, что, конечно, так сказать, там-то понимали, что первично, что вторично. Да, я призываю как бы к тому, чтобы все-таки вот все эти разговоры не оставались в туне, а чтобы как-то это все... так или иначе доносилось до тех, кто принимает ответственное решение, то есть до так называемой элиты.